Неподалеку от нас тяжело бухали 6-дюймовые орудия морской батареи, отвечавшие на обстрел красной артиллерии. Я вышел на площадку вагона и увидел в полуверсти от базы серую массу буденовской кавалерии. В воздухе стоял стон и грохот от стрельбы. Близко послышался звук полета снаряда среднего калибра, и по звуку легко было определить, что снаряд попадет в наш или в соседний вагон. И потому как замолкла баба, бессознательно подчиняясь ощущению душевной и физической тишины, предшествующей минуте страшного события, я понял, что она, не знающая ничего о тех различных тонах жужжания гранат, по которым артиллеристы слышат, куда приблизительно попадет разрыв, почувствовала страшную опасность, угрожавшую ей. Но снаряд попал в соседний вагон, набитый ранеными офицерами. И из него сразу понеслась целая волна криков, как это бывает в концерте, когда дирижер быстрым движением вдруг вонзает свою палочку в правое или левое крыло оркестра, и оттуда мгновенно рвется вверх целый фонтан звона, шума и трепета струн. 6-дюймовые орудия, не переставая, посылали снаряд за снарядом прямо в черную массу людей и лошадей, и в столбах, поднимаемых разрывами, мелькали какие-то черные куски. Я стоял на площадке вагона, смотрел перед собой, мерз на 16-градусном морозе и мечтал о теплом купе в базе моего бронепоезда, электрической лампочке, книгах, горячем душе и теплой постели. Я знал, что та часть составов, где я находился, была окружена буденовской кавалерией, отрезана, что снарядов хватит еще на несколько часов и что рано или поздно, но не позже сегодняшнего вечера, мы будем убиты или взяты в плен. Я знал это хорошо. Но мечта о тепле и книгах и белых простынях так занимала меня, что у меня не оставалось времени думать о чем-нибудь другом. Вернее, мечта эта была приятнее и прекраснее всех остальных мыслей, и я не мог с ней расстаться. Черный дождь разрывов и различные звуки от сухого царапания пуль об камни и упругого звона рельс и вагонных колес до низких раскатов орудийных выстрелов и человеческих криков. Все это соединялось в один шум, но не смешивалось. И каждая серия звуков вела свое самостоятельное существование. Все это продолжалось с раннего утра до 3 или 4 часов дня. Я возвращался в вагон, снова выходил из него, не мог ни согреться, ни заснуть, и, наконец, увидел на горизонте черные точки, которые приближались к месту боя. «Красная кавалерия!» — закричал кто-то. «Конец!» Но все так же беспрестанно стреляли орудия и пулеметы, изредка стихая, как сильный ливень, который возобновится, дождавшись первого порыва ветра. Старый офицер с плачущим лицом, интендантский полковник, несколько раз прошел мимо меня, по-видимому, не зная, куда и зачем он идет. Какой-то солдат залез под вагон и скрутил посиневшими от холода пальцами папиросу. Пустил сразу целое облако махорочного дыма. «Сюда, брат, пули не достанет», — сказал он мне с улыбкой, когда я наклонился, чтобы посмотреть на него. Но вдруг бой стал ослабевать. Выстрелы стали реже. С севера надвигалась кавалерия. Взобравшись на крышу поезда, я ясно увидел лошадей и всадников, густая лава которых рысью шла на нас. Забившись между буферами, плакал старый полковник. Рядом с ним, держась за конец его желтого башлыка, стояла закутанная девочка лет 8. И дым, выходивший, казалось, из-под земли от цигарки курящего солдата, быстро уносился ветром. Скоро стал слышен топот коней. И через несколько минут ожидания, томительного, как в театре, сотни всадников сделались совсем близкими к нам. Масса кавалерии Буденного зашевелилась, до нас донеслись крики, и через короткое время все пришло в движение. Войска Буденного стали отступать. Кавалерия, которая шла с севера, их преследовала. Недалеко от меня проскакал офицер в черкеске, ежесекундно оборачивавшийся и что-то кричавший. И я видел, что не только его солдаты, следовавшие за ним, ничего не понимали, но что он и сам не знал, почему и что он хочет сказать. Сейчас же после этого я опять увидел старого полковника, который только что плакал. Теперь он пошел к своей теплушке со значительным и деловым выражением лица, а дым из-под вагона прекратился. Солдат выбрался оттуда, крикнул мне: «Ну, слава богу!» и побежал куда-то в сторону. Еще через день блуждания между бесчисленными вагонами, товарными составами и обозами я нашел тех 40 человек, которые продолжали называться бронепоездом «Дым», хотя бронепоезда больше не было. Армия таяла с каждым часом. Обозы ее гремели по мерзлой дороге, армия скрывалась на горизонте, и ее шум и движение уносились с сильным ветром. Это происходило 16 и 17 октября. А в 20-х числах того же месяца, когда я сидел в деревенской избе недалеко от Феодосии и ел хлеб с вареньем, запивая его горячим молоком, в комнату с возбужденным и улыбающимся лицом вошел мой сослуживец Митя Маркиз. Его называли так потому, что, когда его однажды спросили, какая из всех прочитанных им книг понравилась ему больше всего, он сказал, что это роман неизвестного, но, несомненно, хорошего французского писателя. И роман назывался «Графиня нищая». Я читал этот роман, потому что Митя возил его с собой. Главными действующими лицами там были особы титулованные. Митя не мог без волнения читать такие книги. Хотя сам был уроженцем Екатеринославской губернии, не видел ни одного большого города и о Франции не имел решительно никакого представления. Но слова «маркиз», «граф» и особенно «баронет» были исполнены для него глубокого значения. И поэтому его прозвали маркизом. «Джанкой взят», — сказал Митя Маркиз с радостью, которую всегда испытывал даже в тех случаях, когда сообщал самые печальные новости. Но всякое крупное событие пробуждало в нем счастливое чувство того, что он, Митя Маркиз, опять остался невредим. И раз уж начали происходить такие важные вещи, то значит, в дальнейшем предстоит что-то еще более интересное. Я помнил, что в самых тяжелых обстоятельствах, если даже кто-нибудь был убит или смертельно ранен, Митя Маркиз говорил с оживлением и часто дыша, чтобы скрыть свой смех: «А Филипенко ногу оторвало, а Черноусов в живот ранен, а поручик Санин в левую руку, прям судьба. Взяли Джанкой, значит, плохо дело», — сказал Митя. Джанкой действительно находился по эту сторону укреплений, уже в Крыму. Джанкой, керосиновые фонари на перроне, женщины, приходившие в наш вагон, бифштексы из вокзального буфета, записки Цезаря, Лавинов, мои сны и во сне Елизавета Михайловна. Мимо деревни один за другим прошли 4 поезда по направлению к Феодосии. Через несколько часов путешествия мы тоже были уже там. Был вечер, и нам отвели квартиру в пустом магазине, голые полки которого служили нам постелью. Стекла магазина были разбиты, в пустых складах раздавалось гулкое эхо наших разговоров, и, казалось, рядом с нами говорят и спорят другие люди, наши двойники. И в их словах есть несомненная и печальная значительность, которой не было у нас самих. Но эхо возвышало наши голоса, делало фразы более протяжными, и, слушая его, мы начинали понимать, что произошло нечто непоправимое. Мы с ясностью услышали то, чего не узнали бы, если бы не было эха. Мы видели, что мы уедем. Но мы понимали это только как непосредственную перспективу. И наше воображение не уходило дальше представления о море и корабле. А эхо доносилось до нас новое и непривычное, точно раздавшееся из тех стран, в которых мы еще не были, но которые теперь нам суждено узнать.